постепенное смягчение международных санкций против Ирана в обмен на возврат иранской стороны к международным переговорам по ядерной программе Тегерана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07 в эфире информационная программа «Время свободы». В Подмосковье открылся международный авиасалон «МАКС-2011». Противники Валентины Матвиенко подвергаются давлению в Петербурге. Предоставление России и Белоруссии преференции при покупке природного газа вызвало крайнее недовольство Киева. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, в подмосковном городе Жуковский сегодня открылся международный авиакосмический салон «МАКС-2011». Эксперты отмечают, что Россия блеснет на юбилейном авиасалоне своими военными машинами, но вряд ли сможет похвастаться успехами в пассажирском авиастроении. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская.
В авиасалоне «МАКС-2011» принимают участие более 800 компаний из 40 стран мира. В подмосковный Жуковский, традиционное место проведения «МАКС», прибыли крупнейшие пассажирские самолеты «Аэробус А380» и «Боинг 787 Dreamliner». О том, чем собирается удивлять гостей и участников юбилейный авиасалон, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В военной авиации главным экспонатом станет российский истребитель 5-го поколения Т-50 в гражданском. Гражданские главные события – демонстрация двух авиалайнеров – «Боинг 787 Dreamliner» и «Аэрбас А380». По мнению главного редактора российского интернет-портала avia.ru Романа Гусарова, главные события «МАКС-2011» произойдут в сфере гражданской авиации.
И в первую очередь связанные с приобретением российскими авиакомпаниями и госструктурами самолетов западного производства фирм «Боинг» и «Аэрбас». Мировые производители представляют максимум того, что они могут предложить сегодня российскому рынку. А российский рынок, со своей стороны, очень интересен и перспективен, ну, хотя бы тем, что он сегодня показывает рекордные показатели по росту объема перевозок.
Роман Гусаров отметил, что хотя российские авиастроители на этом авиасалоне не представляют какой-либо большой самостоятельный коммерческий проект, но они все больше сотрудничают с мировыми лидерами. Боинг 787 Dreamliner спроектирован с помощью московского конструкторского центра «Боинг», в котором работает свыше 1200 российских инженеров.
Самолет «Боинг 787 Dreamliner» более половины металла титана, используемого на этом самолете, поставляется российскими предприятиями. В разработке этого самолета участвовали российские инженеры.
«МАКС-2011» обещает большую экспозицию военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств, насыщенную летную программу, традиционные выступления пилотажных групп, будет расширена историческая часть летного шоу с участием самолетов времен Второй мировой войны. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Основная новинка «МАКС-2011» – истребитель 5-го поколения Т-50, известный также как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Участники и гости авиасалона впервые увидят его в полете, но на земле, по словам организаторов мероприятия, он представлен не будет. Военная авиационная техника, представленная на «МАКСе» России, не может не произвести впечатление, считает большинство экспертов. По мнению ответственного редактора журнала «Независимое военное обозрение» Виктора Литовкина, благоприятных перспективах российского авиапрома говорит и тот факт, что военные самолеты и вертолеты охотно покупают за рубежом.
Отдельные виды боевой техники, которые присутствуют на «МАКСе», они действительно говорят о том, что у России есть определенный потенциал для укрепления ее обороны. Там есть истребители «Сухого» и истребители МиГ-29 СМТ, МиГ-35. Есть вертолеты современные. Другое дело, что это, по большому счету, единичные экземпляры, которые существуют в российских вооруженных силах. И они не могут сегодня служить как бы лицом вооруженных сил сегодняшним. Это перспективные будущие модели, которые должны поступить в войска до 2020 года. Но военная авиационная техника весьма успешно продается на мировом рынке.
Об успехах в производстве военной авиации оружия техники, говорит и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он отмечает, что если раньше в основном боевые машины российского производства шли на экспорт, то теперь их закупают и внутри страны.
Невзирая на все те проблемы, которые у нас были после 90-х годов, сегодня авиапром России восстанавливается, особенно в сфере боевой авиационной техники. Можно также отметить прогресс и по другим направлениям. Во-первых, это то, что Россия начала серийное производство нового истребителя Су-35, который должен серийно поступать на вооружение военно-воздушных сил нашей страны. Министерство обороны на прошлом авиасалоне «МАКС» подписало контракт на закупку 48 истребителей Су-35. Безусловно, это позитивный фактор, особенно учитывая, что до последнего времени в основном промышленность работала на экспорт. Кстати, компания «Сухой» за постсоветский период поставила на экспорт свыше 500 истребителей марки «Су», заняв второе место в мире по объему экспорта боевой авиационной техники.
Организаторы «Макса» ожидают, что на авиасалоне будет заключено сделок более чем на 3 миллиарда долларов. В основном речь идет о военных контрактах. В гражданской сфере успехи значительно скромнее. Эксперты говорят, что в производстве пассажирских лайнеров Россия отстает от других стран и напоминают о недавних катастрофах Ан-12 и Ан-24. Специалисты утверждают, что на устаревших машинах приходится летать, поскольку заменить их нечем. Об удручающем состоянии гражданской авиационной техники говорит и ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Сегодня идут переговоры о том, чтобы заменить эти самолеты на другие. Вот те же Ил-76, Ил-476, Ан-70, тоже украинский самолет, на который делался в России во многом. И многие другие, которые там есть, перспективные самолеты. Но есть организационные проблемы, есть финансовые проблемы. У военных таких проблем серьезных нет, потому что военные тщательно следят за своими самолетами, ремонтируют их, проводят профилактические работы. А те самолеты, которые падают сегодня, это, как правило, гражданские самолеты, принадлежащие маленьким фирмам, где эти летательные аппараты эксплуатируют, по-русски говоря, хвосты в гриву, не заботясь об их максимальной исправности.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко называет одной из главных проблем современного российского авиапрома отсутствие квалифицированных кадров.
Общая проблема, которая сегодня характерна для российского авиапрома, это необходимость обновления, во-первых, технологического потенциала заводов, а во-вторых, обновление кадрового ресурса, потому что в 90-е и начало 2000-х годов произошел разрыв между поколениями. То есть сегодня мы имеем старшее поколение, имеем молодые кадры, а вот это вот среднее звено, которое должно было обеспечить преемственность конструкторских технологических школ, среднее звено полностью отсутствует.
«Макс», как и другие авиасалоны, повод задуматься о проблемах, хотя в основном это выставка достижений и умений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале сегодня убит полицейский. Неизвестные несколько раз выстрелили в участкового инспектора, который находился у своего дома. В Челябинской области расследуется убийство депутата регионального законодательного собрания Вячеслава Середкина и его жены. Премьер-министр Украины Николай Азаров отверг так называемый белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой отрасли. Киев добивается снижения цены на российский газ. «Газпром» в качестве условия называет объединение российского концерна с «Нафтогазом Украины». Два чиновника Ространснадзора задержаны по делу о крушении теплохода «Булгарии», в результате которого погибли 122 человека. В Петербурге избирком направил в Генеральную прокуратуру запрос о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой, лидера петербургского отделения «Справедливой России». Ее хотят привлечь к ответственности за призывы голосовать против Валентины Матвиенко на выборах в муниципальных округах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашей программе радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня в выпуске собеседники Владимира Юрасова, фрагменты архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Сегодняшние рассказчики, гуманитарии, люди вполне состоявшиеся. Покинули они Советский Союз от невозможности самореализоваться профессионально, от сознание собственного бессилия изменить порядок вещей. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня впервые в эфире в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Александра, мы рассказываем в наших программах и выпусках новостей о проходящей в Париже встрече президента Франции Николя Саркози и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Есть ли интересные публикации на эту тему?
Одна из главных объявленных накануне встречи тем – это дальнейшие меры по преодолению острого финансового кризиса в странах еврозоны, пишет газета «Индепендент». Накануне Европейский центральный банк потратил 22 миллиарда евро на то, чтобы предотвратить падение на европейских рынках. Это действительно помогло остановить подорожание государственных облигаций Италии и Испании. Independent считает, что вмешательство Центробанка повысило его роль в решении нынешних проблем. Цитирую. «Пока ЕС не может придумать, чтобы еще успокоило рынки, Европейский центральный банк становится все более весомым игроком при борьбе с кризисом. Такого не видели ни Греция, ни Ирландия, ни Португалия, которые совсем недавно вели с банком переговоры о получении кредитов». На встрече в Париже, как ожидается, также решается вопрос о предоставлении полномочий по скупке облигаций Европейскому фонду финансовой стабильности, который был создан для спасения проблемных стран еврозоны. Фонд располагает суммой почти 500 миллиардов евро. Этот шаг, однако, требует одобрения стран еврозоны. Independent пишет, что Меркель и Саркози не планируют обсуждать так называемые евробонды, иными словами, облигации, выпускаемые всем Евросоюзом, а не отдельными странами. Эксперты считают, что если бы начался их выпуск, страны еврозоны были бы еще более сплоченными в своем монетарном союзе. Накануне сегодняшней встречи за введение евробондов выступали Италия, Греция, Бельгия и Люксембург. Однако Германия считает, что в этом вопросе в Евросоюзе не может быть единой удовлетворяющей всех политики. Теме евробондов посвящает отдельную статью и британская газета «Таймс». Многие эксперты, пишет издание, считают, что выпуск общих для всей еврозоны облигаций помог бы решить экономические проблемы и преодолеть кризис. Тем не менее, в связи с тем, что лидеры Франции и Германии отказываются обсуждать эту тему, «Таймс» не ожидает, что на встрече будет принято какое-то кардинальное решение. Что сейчас больше всего интересует рынки, это возможность Европейского центрального банка продолжать покупку облигаций стран еврозоны, цитирует издание экономиста Джастина Найта.
Александра, есть ли еще какие-то публикации на экономические темы? Давайте ее продолжим, которые вас заинтересовали.
Еще одна тема, о которой пишет сегодня международная пресса, это данные об экономическом росте Германии во втором квартале этого года. По сравнению с первым кварталом, рост составил всего 0,1%. Статья на эту тему озаглавлена «Германия присоединилась к кризису в еврозоне». Сообщается, что немецкое статистическое ведомство подкорректировало ранее опубликованные данные об экономическом росте, что также повлияло на оптимизм инвесторов. Цитирую. «В отличие от США и Великобритании, на протяжении последних двух лет в Германии продолжало сокращаться количество безработных, при этом тех, кто не имел рабочее место, было меньше всего за последние 20 лет. Это вселяло надежду, что внутреннее потребление поможет Германии избавиться от зависимости на экспорте своей продукции». Опубликованные данные свидетельствуют об обратном. Данные о росте во втором квартале экономисты комментируют с большой осторожностью. Например, опрошенные изданием эксперты говорят, что с одной стороны, практически полное отсутствие роста ВВП в Германии можно расценивать с большей вероятностью как возврат к норме, а не как катастрофу. Тем не менее, как выразился один из ведущих экономистов компании ING Карстен Брзески, вопрос над 100 миллионов означает ли второй квартал нынешнего года началом конца немецкого экономического чуда.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Уникулинского суда Москвы сегодня прошла акция в поддержку арестованных бизнесменов. Ее главными участниками были дети предпринимателей, обвиненных в экономических преступлениях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Рядом с главным входом в Никулинский суд Москвы сегодня разместился как будто филиал детского сада. В тени березок дети раскрашивали мелом асфальт, надували воздушные шары, пускали мыльные пузыри, играли в мягкие игрушки и рисовали. За девочками и мальчиками следили их мамы. Вместе они были одеты в майки с надписью «Верните мне папу». Акция, если ее так можно назвать, разумеется, никем не санкционирована, рассказала журналист Ольга Романова, жена предпринимателя Алексея Козлова, которая находится за решеткой по обвинению в экономических преступлениях.
Отцы вот этих вот детей, они 3 года сидят в тюрьме. У этих детей есть 3 бабушки, 3 дедушки. Все пенсионеры, 1 бабушка, 1 дедушка-инвалид. Мать получает от государства 4 000 рублей в месяц. Вот на них на всех. И должна на эти деньги жить. Сегодня начинается суд. Соответственно, мать идет на суд, отец сидит в клетке. Вопрос, куда нам девать детей? Надо же их куда-то девать. Конечно, ни в коем случае нельзя показывать сейчас детям папу в клетке с наручниками, с конвоем. Не надо показывать папе детей. Но мы надеемся, что папа увидит наши майки, освободите папу, верните нам папу. И поймет, что это не только от нас, но еще и от детей. И, может быть, ему повезет, и он увидит рисунки на асфальте, что дети помнят папу, рисуют папу.
В Никулинском суде сегодня рассматривают дело бизнесмена, генерального директора торговой компании Олега Рощина. Его и его деловых партнеров обвиняют в контрабанде, легализации и отмывании доходов. Олег Рощин и его родной брат Игорь, бухгалтер и менеджер, находятся за решеткой уже 3 года, рассказывает супруга Олега Рощина Юлия.
У нас на 2 семьи, на 2 братьев, без отцов, без кормильцев осталось 7 детей. У меня 3, и у Рощина Игоря 4 детей. Мы хотим хоть как-то общественное внимание привлечь к тому беспределу, который происходит у нас в судейско-правовой системе. Ни президентские слова, ни его поправки, ни законы, ни либерализация, ни гуманизация, к сожалению, не работают и не исполняются эти требования ни судом, ни прокуратурой, ни следствием. По нашему делу, самый большой беспредел у нас Рощин Игорь, онкобольной человек, он болеет меланомой, у него было 3 операции, 1 операцию мы уже сделали на Матросской Тишине, мы ходатайствовали об его освобождении, ни следствие, ни прокуратура, ни суд на предварительном слушании отказал удовлетворение данного ходатайства не опасно, и у нас статья идет декриминализации, то есть человек, которого можно спокойно выпускать, но этого не делают. Хотя по практике в Уссурийске человека по данной статье освободили по 30 тысяч рублей, сказав, что скоро будет закон, и чего ты будешь ходить на суд, вот выходи, пожалуйста, на волю. То есть, а у нас пресс и давление осуществляется.
В 2 часа дня в Никулинском суде начались слушания по делу Олега Рощина и его коллег по бизнесу. Мамы ушли в зал суда на слушание, а детей оставили на улице под присмотром опытного педагога и художника. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Скандалы вокруг выборов в муниципальном округе Петербурга «Красненькая речка», где решила баллотироваться в местные депутаты губернатор Валентина Матвиенко. За агитацию против Матвиенко сопредседателя партии «Народной свободы» Бориса Немцова забросала яйцами прокремлевская молодежь и задержали полицейские. А депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Оксану Дмитриеву избирком «Красненькой речки» хочет лишить депутатской неприкосновенности, рассказывает Любовь Чижова.
Избирательная комиссия муниципального образования «Красненькая речка», где баллотируется в местные депутаты и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой лишить парламентской неприкосновенности лидера петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Оксану Дмитриеву. Поводом для такой просьбы послужило выступление Оксаны Дмитриевой в прессе, в котором она призывала горожан не голосовать за губернатора Матвиенко на муниципальных выборах. Сама Дмитриева рассказала Радио Свобода, что сейчас в Санкт-Петербурге задерживаются распространители партийной газеты, а тиражи издания арестовываются. Вот как она оценивает попытки лишить ее депутатской неприкосновенности.
Я думаю, что это решение не имеет под собой никаких юридических оснований. Уже пытались сделать это в муниципальном образовании Автово, но тем не менее не получили поддержку ни в суде, ни в Генеральной прокуратуре, ни даже в комиссии по этике государственной Думы. Это было мое право как не участника избирательного процесса, а ни одна из политических партий не является участником избирательного процесса по выборам муниципальный округ Петровский и муниципальный округ Красненькая речка. Все они были отстранены, поскольку выборы были объявлены задним числом и незаконно. Но, тем не менее, наша Конституция всем гражданам Российской Федерации дает право проведения агитации, высказывания своей позиции без привлечения финансовых средств. Собственно, собственно говоря, я была в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге и отвечала на прямой вопрос корреспондента о том, что делать петербуржцам в условиях вот этих незаконных выборов, если они все-таки состоятся, как высказать свою позицию. Причем те, кто уже определился, которым не нужна была такая агитация, обязательно прийти на выборы и проголосовать за любых трех кандидатов, кроме Матвиенко и представителей «Единой России».
Говорила депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Не получилось агитировать жителей Санкт-Петербурга против Валентина Матвиенко и у сопредседателя партии «Народной свободы» Бориса Немцова. Ему мешали представители прокремлевских молодежных движений и полицейские. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я приехал на улицу маршала Казакова в воскресенье 14 числа и зашел всего в один подъезд, встретившись там с тремя жильцами. Поскольку было воскресенье, люди многие на дачах, мы стали выходить из подъезда, дали наши листовки с призывом голосовать против всех, перечеркнуть бюллетень крест-накрест двум полицейским, которые стояли около подъезда, видимо, в ожидании нас. Тут же были доставлены 64-е отделение милиции. Кроме того, когда мы оттуда ушли, подъезд полиции заблокировала 15-этажного дома, а лифты остановила. Выставили на лестничных клетках полицейских, чтобы они могли отслеживать, кто входит, кто выходит. И, в общем, сагитировали они весь подъезд, теперь уже идти на выборы и голосовать против Матвиенко. На следующий день, то есть вчера, история повторилась в другом округе, на Петроградской стороне, в Петровском. Там была спецоперация негодяев-подонков-нашистов вместе с полицейскими. А именно, я встречался с избирателями в доме ветеранов сцены. И после этой встречи на меня набросились, на моих товарищей, 15 подонков-нашистов с камнями и яйцами. А полицейские при этом за этим совсем мирно наблюдали. Но потом, когда мы сели в машину, стали уезжать, полицейские нас остановили, чтобы нашисты нас могли опять догнать и продолжить это издевательство. Дальше. Нам предъявляется абсурдное обвинение в незаконной агитации. Мы агитируем против Матвиенко и голосовать против всех. Они утверждают, что мы для того, чтобы эти листовки изготовить, должны были пользоваться избирательным фондом Матвиенко.
О том, как к Валентине Матвиенко относятся жители Санкт-Петербурга и о ее политическом будущем, рассуждает политолог Михаил Виноградов.
Есть разные социологические оценки. Но понятно, что в целом определенная усталость от Валентина Матвиенко, она в последнее время нарастала, и там тяжелая зима негативно сказалась на рейтинге губернатора. Я думаю, что особой ностальгии по Матвиенко пока не просматривается. Думаю, что уход его воспринят частью населения с воодушевлением, частью населения достаточно спокойно. Хотя, конечно, окончательно в старых социальных настроениях можно будет говорить уже после того, как появится новый губернатор, и станет ясно, каково его публичное политическое лицо. Но ближайшее политическое будущее Матвиенко – это политическая пенсия. Да, в России случались ситуации, когда отправленный в опалу или на пенсию политик возрождался, и его позиции усиливались. Так было когда-то с Михаилом Фродковым, так было с Виктором Зубковым. Но понятно, что ситуативно Матвиенко значительно снижает свой статус номенклатурной иерархии.
До 20 августа оппозиция проводит в Санкт-Петербурге акцию «Уличный референдум». Горожанам предлагают выбрать будущего губернатора без участия избирательных комиссий подконтрольных властям. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Сейчас кратко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале сегодня убит полицейский. Неизвестные несколько раз выстрелили в участкового инспектора, который находился у своего дома. От полученных ранений полицейский скончался на месте. В Челябинской области расследуется убийство депутата регионального законодательного собрания Вячеслава Середкина и его жены. Преступники нанесли жертвам смертельные ножевые ранения. Премьер-министр Украины Николай Азаров отверг так называемый белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой отрасли. Киев добивается снижения цены на российский газ. «Газпром» в качестве условия называет объединение российского концерна с «Нафтогазом Украины». Два чиновника Ространснадзора задержаны по делу о крушении теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. Ирек Тимиргазеев и Владимир Семенов подозреваются в халатности. Об этом сообщает Следственный комитет. В Петербурге избирком направил в Генеральную прокуратуру запрос о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой. Депутаты Госдумы, лидеры петербургского отделения «Справедливой России» Дмитриеву хотят привлечь к ответственности за призывы голосовать против Валентины Матвиенко на выборах в муниципальных округах. На пресс-конференции в Варшаве генеральный прокурор Польши Анджей Шеремет заявил, что сотрудники, ответственные за передачу Минску данных о счетах белорусского правозащитника Олеся Беляцкого, уволены. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. И рядом со мной в студии автор ведущей программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. 6 основных тем сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Откроюсь с рассказа о российской политической хронике. Сегодня она носит еще и уголовный оттенок. Начато уголовное преследование бывшего губернатора Тульской области. Почему Вячеслав Дудко вдруг потерял доверие Кремля и в чем, собственно говоря, он провинился? Газовое соглашение Москвы и Минска вызвали некоторое раздражение в Киеве. Киев готовится идти своим путем, не собирается Украина вступать в таможенный союз, судя по тем данным, которые получаем от экспертов Радио Свободы. Я записал большую беседу с экспертами из Украины и Белоруссии. Поговорим о том, как Россия будет торговать газом со своими ближайшими соседями. Важная международная тема – это голод в Сомали. Там действительно ужасная гуманитарная драматическая ситуация. Разворовываются продукты для голодающих. Кто и как контролирует распределение гуманитарной помощи пострадавшим от засухи. В конце программы, как и стараюсь я обычно это делать, немного отдохнем от политики, поговорим сегодня о культуре и общественной жизни. Объявлена программа и названы почетные лауреаты фестиваля театра и кино современности «Текстура». Он ровно через месяц откроется в Перми. Один из организаторов этого довольно любопытного, судя по программе и концепции проведения фестиваля, это театральный режиссер Эдуард Бояков. Я расспросил Боякова в том числе о том, откуда взялось такое название фестиваля «Текстура». Давайте послушаем фрагмент беседы.
Ну, мне кажется, это слово как-то емко выражается, с одной стороны, содержание, а с другой стороны, и символический какой-то образ возникает, ощущение. Мне кажется, это то, что мы ищем, это то, что стараемся, что называется, зацепить. Говоря о сегодняшнем дне, и особенно для драматургов, а мы работаем с современной драматургией, со сценариями и с пьесами, очень важно передать ощущение, ну, точности языка, вот этой материи языковой. Это слово несет в себе понятную какую-то многозначность, а это и текстура языка, и текстура времени. И текстура наших ощущений.
Фестиваль театра и кино о современности. Означает ли это, что это все актуальное искусство?
Можно было бы сказать и так, только перед этим разобравшись, что такое актуальное искусство. Если ориентироваться на какие-то обычные сегодня существующие значения слова «актуальный», то, наверное, хотелось бы избежать. Все-таки актуальный не наше, наверное, такое главное слово. Все-таки под актуальным часто очень подразумевают что-то авангардное, что-то такое, ну, совсем имеющее отношение к будущему, что ли, или к каким-то радикальным художественным практикам. Мы хотели бы делать фестиваль для людей, для широкого зрителя.
А если я предложу такое определение, актуальное – это вот про жизнь за окном. Это будет точнее?
Это да, да, это да.
Какое-то общественное послание вы вкладываете в организацию этого фестиваля, или это искусство об искусстве?
Ни в коем случае. Это искусство о жизни. Художники должны чувствовать сегодняшнюю жизнь, разбираться в сегодняшних процессах. Это касается и языка, и политики.
Искусство и современность, театральное искусство, текстура, фестиваль, который откроется в Перми. Сегодня объявлена программа, названная почетный лауреат этого фестиваля. Подробнее вся беседа с организатором этого фестиваля, режиссером Эдуардом Бояковым, мнение эксперта и перед этим, конечно, рассказ об важных актуальных темах уходящего дня. В итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир, как обычно, Андрей, в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Премьер-министр Украины Николай Азаров отверг так называемый белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой отрасли. Последние газовые договоренности Москвы и Минска в Киеве считают одним из элементов давления на Украину с целью получения России контроля над украинской газотранспортной системой, рассказывает Владимир Вахненко.
Накануне украинский министр топлива и энергетики Юрий Бойко в очередной раз обсуждал в Москве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером возможность пересмотра крайне невыгодных для Украины действующих газовых контрактов. Миллер предложил Украине развивать газовое сотрудничество с Россией по белорусской модели. Это заявление комментирует директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.
в принципе, неоднократно российская сторона, может быть, более завуалированном виде, а вчера в открытом виде предлагала белорусскую модель для применения в случае отношений с Украиной. Что, собственно говоря, по мнению «Газпрома», и должно быть воплощением в жизнь идеи прошлогодней российского премьера Путина о слиянии, фактически поглощении «Газпромом» «Нафтогаз». Поэтому, с этой точки зрения, здесь ничего экстраординарного не произошло, просто сброшены маски.
Для решения газовой проблемы из всех существующих вариантов Украина могла бы пойти на создание совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом», считает президент Центра исследований в области топливно-энергетического комплекса Олег Гавриш.
Из всех вариантов, которые есть, то есть если Украина вступает в таможенный союз, она теряет возможности по интеграции в зону свободной торговли с Евросоюзом, что сейчас крайне невыгодно для украинских экспортеров там, металлургической и химической продукции. Если Украина, скажем, объединяет «Нафтогаз» и «Газпром», то это вообще как бы потеря контроля не только над, грубо говоря, там ГТС, но и над добычей нефти, газа и так далее.
Украина опасается значительного сокращения объемов транзита российского газа после ввода в строй обходных российских трубопроводов. Однако пока в Европе не проявляют особого интереса к новым энергетическим проектам Москвы. Поэтому «Газпром» стремится как можно быстрее договориться о контроле над украинской газотранспортной системой, убежден Михаил Гончар.
Сейчас варианты там совместного предприятия там или какого-либо иного вида сотрудничества не воспринимаются российской стороной, потому что модели поглощения – это не модели сотрудничества.
Цена на российское голубое топливо в четвертом квартале может составить рекордные для Украины $400 за 1000 кубометров. По словам Михаила Гончара, при желании Киев мог бы уже давно в судебном порядке добиться пересмотра с Россией газовых контрактов.
И эффективность подобного рода действий, обращение в международную арбитражную инстанцию, в данном случае в Стокгольме, она показана на последнем свежем примере итальянской компании «Эдисон» и на аналогичных действиях немецких партнеров «Газпрома», «РВЭ» и «Эон Ругаз». Поэтому здесь российская сторона исходит из того, что фактор времени играет на нее, и чем ближе к зиме, тем более уступчивой будет украинская сторона, а если еще и спровоцировать очередную газовую войну, то все пойдет к ногам «Газпрома». Вот, наверное, такой замысел.
Между тем, как заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, Россия может получить контроль над украинской ГТС только в том случае, если Украина откажется от членства во Всемирной торговой организации и денонсирует все соглашения в области топливно-энергетического комплекса с Европейским Союзом. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас рубрика «Сетевые разговоры», и автор сегодня Ольга Серебряная.
В российских блогах главенствует тема футбола, вернее, дебютной игры Юрия Жиркова за дагестанские «Анжи». В воскресенье «Анжи» проиграл в Лужниках московскому «Спартаку», а Жирков вновь был освистан болельщиками. Неравнодушие фанатов к бывшему футболисту «Челси» Михаил Денисов объясняет в ЖЖ следующим образом.
О причинах страшного освистывания Юрия Жиркова болельщиками во время матча сборных России и Сербии футбольные функционеры, тренеры и футболисты на 7 страницах умалчивают. Фурсенко даже сказал, что болельщики предали сборную. Меж тем, причина всем известна. Это первый публичный пример националистического остракизма. Жирков перешел в махачкалинские «Анжи», которые сильно конфликтуют с московскими и петербургскими болельщиками на почве национальной розни. Поведение организаторов матчей в Махачкале весьма специфично, включая то, что местные милиционеры часто не защищают приезжих болельщиков и даже спортсменов от местных хулиганов.
В чуть более усложненной форме тут же националистическую подоплеку усматривает в поведении болельщиков и юзер Демкриста.
Вовсе не за сумму контракта, не за зарплаты так не любят Жиркова болельщики. И даже не совсем от того, что перешел он в кавказскую команду. Нет, это, конечно, тоже, но не главное. Главное то, кто сейчас владеет «Анжи», какими способами раскручивается недавно выползший снизу в клуб. Керимов ведь персона далеко не популярная в народе. Так что ж можно ожидать от людей, которые понимают, что некий бизнесмен, не раз и не два в паре с бывшим градоначальником поимевший людей, сегодня начал играться в футбольного манагера. Иными словами, выражаясь языком болельщиков, застыренные у тебя же деньги, тебя же и пытаются поиметь.
Политическую составляющую неожиданного взлета «Анжи» пытается вычленить на блог-портале slon.ru заместитель главного редактора агентства «Регнум» Константин Казенин.
Реакцию сторонников отделения Кавказа и прочей радикальной публики на превращение махачкалинской команды «Анжи» в высокобюджетный клуб легко было угадать заранее. Менее очевидным остается ответ на другой вопрос. В чем могла быть цель этого затратного предприятия? Какие радости, кроме чисто футбольных, оно может доставить и кому? Есть большие сомнения, что футбол в Дагестане может иметь такую популярность, которая делала бы его политическим инструментом. Всеобщим увлечением молодежи, особенно на селе, там давно стала борьба, а не футбол. Да и не только в пристрастиях к другим видам спорта здесь дело. Вопросы, которые затрагивают сегодня рядовых дагестанцев, всепобеждающая местная коррупция, активность экстремистов и кровавые спецоперации по их подавлению, сохраняющийся уровень насилия в экономических делах, слишком серьезны и трагичны, чтобы граждане вдруг все забыли ради футбола. А если так, то остается предположить, что спонсорами «Анжи» движет искренняя и неоскверненная политика и любовь к кожаному мячу. Только по совпадению возникает она у российских фигурантов списка Forbes в особые периоды. Скажем, купил Абрамович Челси как раз накануне думской предвыборной кампании 2003 года, что обеспечило отличный информационный повод для разговоров о борьбе с олигархами, занимавших в той кампании центральное место. Теперь же кавказский суперклуб начали создавать перед предвыборной кампанией, основным вопросом которой обещает быть «надо ли кормить Кавказ?».
В блогах «Гардиан» развернулась дискуссия о сущности современного западного либерализма. Поводом послужила статья преподавателя университета Саутгемптона Эда Руксби, в которой он приходит к выводу, что либерализм парадоксальным образом характерен для всех основных политических течений современной западной мысли, даже если они противоречат друг другу.
Либерализм как понятие может относиться и к левым, выступающим за справедливое распределение благ, и к либералам от экономики, настаивающим на минимальном вмешательстве государства. Особенно хорошо эта путаница видна в Америке, где либералами называют левых, но где правые неизменно выступают за свободный рынок, то есть являются экономическими либералами. Либерализм возник как революционная идеология нарождающейся буржуазии, выступившей против феодального уклада, но благодаря универсалистским принципам, лежащим в ее основе, она пригодилась угнетенным слоям, стремящимся к равенству и свободе, то есть рабам, женщинам и пролетариату. Таким образом, современный либерализм сформирован не только интересами зажиточных слоев, но и маргинальными группами. В чем же их теоретическое родство? Либерализм основан на этическом и онтологическом допущении, что человек является в первую очередь индивидом. Эта точка зрения вступила в противоречие с традицией. Например, в средние века человек не считался самодостаточным как индивид, да и Аристотель, скажем, не считал возможным рассматривать человека в отрыве от полиса. И хотя я лично считаю онтологическое и антропологическое обоснование либерализма неубедительным, он глубоко укоренился в современном сознании. Пожалуй, самая сильная черта либерализма – удивительная способность приспосабливаться. Именно этим объясняется многообразие его форм.
Не все комментаторы посчитали нужным разбираться в истории понятия. Для многих спор о либерализме сводится к тому, как использовать само слово – как хорошее или как плохое. Например, для пользователя Manxman 2 «либерал» – явное ругательство.
Быть либералом в Британии означает надеть идеологическую и интеллектуальную смирительную рубашку, произносить банальности, путаться в противоречиях, закрывать глаза на факты, чтобы сохранять чувство собственной правоты и превосходства перед теми, кто не называет себя либералом, хотя именно о них либералы, по их словам, и заботятся. Либерализм – это снобизм среднего класса, помноженный на полнейшее лицемерие.
По мнению автора статьи Эда Руксби, эта реплика лишь подтверждает его правоту.
Буду очень удивлен, если вы сами не окажетесь либералом. Как я вкратце уже объяснил, консерваторы – тоже одна из разновидностей либерализма.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале сегодня убит полицейский. Неизвестные несколько раз выстрелили в участкового инспектора, который находился у своего дома. В Челябинской области расследуется убийство депутата регионального законодательного собрания Вячеслава Середкина и его жены. Премьер-министр Украины Николай Азаров отверг так называемый белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой отрасли. Два чиновника Ространснадзора задержаны по делу о крушении теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. В Петербурге избирком направил в Генеральную прокуратуру запрос о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой за призывы голосовать против Валентины Матвиенко на выборах в муниципальных округах. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждают в Париже перспективы борьбы с долговым кризисом в странах еврозоны.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Валентину Матвиенко не пускают на политическую пенсию.
Комментарии экспертов.
Журналист Игорь Коротченко о проблемах российского военного авиастроения.
В блогах Свободы.
Блогер Валентин Данилов. Простит ли суд охотников на архаров?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем нашу программу. Спустя неделю после резкого падения, вызванного паникой инвесторов за рубежом, российские финансовые рынки, продемонстрировав рост, теперь вновь следуют за негативными внешними новостями. Тему продолжит в экономической панораме обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
В начале прошлой недели все мировые фондовые рынки реагировали резким падением на снижение долгосрочного кредитного рейтинга Соединенных Штатов агентством Standard & Poor's. К середине недели на тех же рынках проявились новые опасения расширения долгового кризиса в еврозоне. Однако к концу недели индексы практически всех ведущих мировых рынков выросли. На этой неделе индексы рынков стран Азии, Европы или в Соединенных Штатах двигались уже разнонаправленно, реагируя больше на некие региональные новости, а не глобальные. В какой мере такие же факторы проявляются в последние дни на российском фондовом рынке? Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Российский рынок продолжает прежде всего реагировать на внешний фактор. То, что нервозность на внешних рынках в последней сессии немного снизилась, это позволяет российским индексам двигаться наверх, тем более с тех достаточно низких уровней, которые мы видели на прошлой неделе. Поэтому в течение последних сессий наблюдался достаточно серьезный отскок котировок наверх, как в ликвидных, так и в менее ликвидных акциях. Но, тем не менее, достаточно нервозности на внешних рынках вернуться. С моей точки зрения, наш рынок, конечно же, вновь пойдет вниз. И внешний фактор все равно остается доминирующим. Конечно, цены на нефть очень серьезно поддерживают наш рынок, потому что цены на нефть, Brent, держатся на достаточно высоких значениях. Они отскочили почти к $110 за баррель. И это, конечно, оказывает достаточно серьезную поддержку российскому рынку. Но внутренние новости, конечно, тоже точечно имеют значение. Это корпоративные новости. Но, тем не менее, конечно, внешний фактор остается доминирующим.
Еще в канун недавнего падения крупнейших фондовых рынков мира многие эксперты отмечали, что эти рынки были перепроданы. Это стало результатом превалирования на них именно продаж акций в течение последних месяцев. К таким перепроданным рынкам относили и российский. Но значит ли это, что теперь, когда первая волна паники миновала, потенциала дальнейшего снижения на российском рынке скорее нет, чем он есть?
Мне кажется, что российскому рынку есть куда двигаться вниз, причем достаточно серьезное может быть движение вниз. Последние 3-4 сессии российские индексы серьезно отскочили наверх, и технически тот экстремальный уровень перепроданности, который наблюдался, он в принципе снят. Сейчас нельзя сказать, что рынок как-то перекуплен или что-то, конечно, определенная перепроданность все равно сохраняется, но таких экстремальных значений уже нет. И поэтому, в принципе, и индекс РТС, и индекс МОВБ при появлении негативных факторов на внешних рынках, они имеют потенциал падения, по крайней мере, до тех минимальных значений, которые мы уже видели по индексу РТС, это 1450, индекс МОВБ это район 1350. Мне кажется, что паника может вернуться на внешние рынки, нервозность инвесторов сохраняется, и, соответственно, российские индексы могут пробить вниз те минимумы, которые мы видели на прошлой неделе. Так что потенциал падения, он сохраняется. Мне кажется, что до конца августа вообще нас ждет повышенное колебание на всех рынках, и в том числе на российском.
Константин Гуляев, руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал». На российском валютном рынке курс рубля к доллару снизился в течение прошлой недели почти на 4%, но уже в начале нынешней почти отыграл эти потери. Для сравнения, официальный курс рубля к доллару на прошлую среду был установлен Центральным банком на уровне 28,52, на нынешнюю среду – 28,70. Мировые цены на нефть, от которых в большой степени зависит динамика курса рубля, вновь чуть повысились за последние 2-3 дня. Но если предположить, что они и в обозримом будущем сохранятся примерно на нынешних уровнях, значит ли это, что и курс рубля меняться практически не будет? Руководитель управления валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Павел Андреев.
Предположим, что цены на нефть как в неком долгосрочном периоде застабилизировались на текущей позиции, то есть по марке Brent в районе $110 за баррель для российской валюты. Это будет означать нахождение в плавном боковом коридоре с элементами небольшого ослабления по отношению к всем валютам, потому что дефицит бюджета и прочие социальные обязательства достаточно здорово давят. И если в будущем цены на нефть сохранится на нижних уровнях, в каком-то таком гипотетически длинном периоде, то рубль все равно будет потихонечку плавно ослабляться.
Центральный банк России регулирует курс рубля в границах валютного коридора по отношению к бивалютной корзине – 55% доллар, 45% евро. Но что происходит, если при относительно стабильных ценах на нефть в течение какого-то периода времени внутри самой этой пары – доллара-евро – происходят заметные колебания?
Естественно, в этом случае мы получаем, что при росте доллара американский доллар растет и как единой европейской валюте, так же, как к российскому рублю. Но здесь важен один небольшой момент, что, как правило, при росте американского доллара приходит значительное падение цены на нефть, а падение цены на нефть означает ослабление российского рубля.
Павел Андреев, руководитель управления валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис».
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Сининский. В издательстве «Роспен» вышла книга социолога Бориса Дубина под названием «Россия нулевых. Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь». В нее вошли статьи последних лет, в которых анализируются данные, полученные в ходе общероссийских опросов аналитическим центром Юрия Левады. Автор книги заведует отделом социально-политических исследований в этом центре. Подробнее об издании в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В книге рассматриваются самые разные сферы российской жизни, начиная с публичной политики и заканчивая повседневной жизнью рядового человека. Вот названия некоторых глав: «Кровавая война» и «Великая победа», «Предрешенные выборы» или «Участие как форма безучастности», «Насилие как опыт и обиход». Социолог Борис Дубин об основных тенденциях в общественной жизни 2000-х годов.
Мне показалось, что там есть как бы две такие сквозные линии. Одна линия касается того, что все большая часть населения все больше замыкалась в узком кругу родственных связей. И в этом смысле можно говорить, что такое дробление, размельчение социального состава российского общества, оно вот продолжалось на протяжении 2000-х годов. А это, в свою очередь, рождало две проблемы. Первая проблема – это что такое коллективное «мы». К 2000-м годам большинству россиян хотелось бы иметь какое-то представление о том, что, собственно, их всех объединяет. Мне кажется, что эта проблема, она парадоксальна, потому что социум дробится, и в этом смысле предложить какое-то коллективное «мы» во-первых, некому, а во-вторых, не очень понятно, как его усваивать и поддерживать.
А какова вторая тенденция?
Дело в том, что к 2000-м годам все больше и больше россияне в построении этого коллективного «мы», и сами люди, и средства массовой информации, все больше упирали на то, что это общее в российской жизни, оно относится к прошлому.
Одна из подглав вашей книги называется «Симулятивная власть и церемониальная политика». Что имеется в виду?
Вообще говоря, политической жизни как таковой в строгом смысле слова нет. Каких-то целей коллективных, разных путей к этим целям, разных коллективных интересов, выраженных различными партиями, движениями, их практически нет. Поэтому политика превращается в некоторые спектакли власти. Они в буквальном смысле слова спектакли, они показываются по телевизору, вносят характер таких сериалов, они регулярные, повторяются.
У них есть свои жанры, там заседание кабинета министров, выволочка крупного чиновника, хождение в народ, демонстрирование замечательных сверхъестественных способностей наших первых лиц, стрелять, находить амфоры на дне моря, ну и так далее, и так далее. С другой стороны, именно потому, что эта политика, ну, нереальна, а виртуальна, она носит характер симулятивный, подражательный. Заходят разговоры о там, модернизации, но большая часть населения понимает, что это разговоры, ничего из этого решительно не последует, даже если на это будут выделены какие-то деньги, то деньги разойдутся известно куда.
Борис Владимирович, видны ли, на ваш взгляд, сейчас, в начале 10-х годов, какие-то новые по сравнению с нулевыми годами явления в общественной жизни, в общественном мнении?
С одной стороны, есть явно выросшие за последние 1.5-2 года после начала кризиса ощущение. С одной стороны, и кризиса падения на дно не произошло, но не произошло и движения. И вот это ощущение несбывшегося и того, что ничего не происходит и, похоже, не произойдет в ближайшие 5, 6, 10, 12 лет, насколько они там себе зарезервировали наверху свою власть, вот мне кажется, это начинает влиять уже на самые разные группы общества. Ощущение потери перспективы, ощущение полной непонятности того, что вообще происходит в стране, куда она движется. Вот в самых разных группах это обнаруживается. С другой стороны, явление какого-то срыва, это может быть техническая катастрофа, это может быть вспышка немотивированного насилия. Вот явно начинают учащаться и складываться в какой-то поток явления срыва, сброса, спада, неспособности реально нормально существовать и двигаться. И с третьей стороны, кажется, есть какие-то свидетельства, что все-таки и недовольство вот этим отсутствием перспектив. И с другой стороны, как будто начинает в очень отдельных участках социальной жизни силами очень отдельных лиц, почти героически стремящихся вот отстоять какие-то ценности солидарности, самоорганизации, достоинства человека, собственности его. Как будто начинают пробивать себе дорогу. Это не бунт, это не революция, слава богу. Может быть, это некоторая низовая школа самостоятельности.
О своей книге «Россия нулевых» рассказывал социолог Борис Дубин.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Готова ли «Справедливая Россия» сотрудничать с несистемной оппозицией? Если да, то как? В программе «Время гостей» сегодня лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Ведет программу мой коллега Виктор Рязунков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России принято решение ввести в газовую форму.
Произошедшее должно стать сигналом к действию для нашей страны. Социальные проблемы, назревавшие
десятилетия. Около 200 человек в Бишкеке вышли на митинг и перекрыли вход в здание.
Посредником получения денег выступил Андрей Степанов, который получил...
Мы договорились о том, что продолжим в ближайшее время консультации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.